Еврейский мир, земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом».
Шалом,
шалом.
Шалом, друзья дорогие, рада, что сейчас вы с нами. И, как всегда, мы постараемся вас немножко погрузить, открыть для вас, может быть, где-то по-новому еврейский мир, посмотреть на точки пересечения с христианством. Мы считаем, что это актуально, современно и очень полезно для всех нас. Итак, мы продолжаем цикл наших передач с Алексеем Мочаловым «Библии евреи в мировой живописи». У нас сегодня третья часть. Алексей, шалом.
Шалом всем, шалом.
Ну, давайте я представлю, если вдруг кто-то нас вот лицезреет впервые. Значит, Алексей, он студент Строгановки и также автор разных интересных творческих проектов. И с Алексеем нам пришла такая вот идея сделать некую разверстку, пройтись по мировой живописи, посмотреть, как разные художники в разные времена, разными стилями, формами выражали свое отношение к Писанию, понимание библейского текста и, конечно же, к евреям, к культуре, образам. И вот сегодня, друзья дорогие, и мы с вами еще в Возрождении находимся, с чем я вас и поздравляю. Если вы не смотрели нас, то, пожалуйста, посмотрите, потому что там были интересные передачи про Леонардо, Рафаэля, мы уже успели и Микеланджело затронуть, и даже прикоснуться к великому Боттичелли. И сегодня мы продолжаем говорить о Боттичелли и еще о Тициане, друзья. Две потрясающие фигуры. Мы будем с вами искать ключи к полотнам этих известных художников. Мы все рассмотрим, постараемся погрузиться, увидеть там такие интересные моменты. Кстати, ответим, наконец, на вопрос, почему же все-таки Боттичелли сжег свои полотна на костре, в связи с чем вообще это происходило, как у него поднялась рука, можно сказать, замахнуться на святое. И посмотрим, как Тициан, практически один из первых, нарушил табуированную тему. Вот какую именно, тоже вы узнаете. Итак, буквально через несколько секунд, друзья, мы с вами начнем наше общение, поэтому не переключайтесь. Понимаю, что здесь, может быть, вы будете больше слушать, но, тем не менее, я очень надеюсь, что все-таки какие-то мысли, какие-то вопросы будут у вас рождаться, что-то будет у вас цеплять, поэтому, пожалуйста, пишите, мы постараемся на все это ответить. Ну и, конечно, у микрофона Татьяна Ваганова. Итак, буквально через несколько секунд мы начинаем, поэтому не переключайтесь, будьте с нами.
Вы с нами не согласны? Имеете свое мнение? Хотите задать вопрос? Мы ждем вас в эфире передачи «Шалом». Звоните по телефону прямого эфира 8 800 333 1706. Мы рады вам!
Друзья, мы действительно вам рады, так что вот этот вот джингл, он не обманывает. Мы очень рады, что вы нас слушаете, смотрите, что вы пишете свои комментарии, что вы ставите свои лайки. Все это на самом деле очень нам важно, поэтому, пожалуйста, вот это время, этот час, он для нас. Тем более понедельник, я думаю, что хорошее начало, вот вообще недели, поговорить о высоком. Да? Вот мы вас как раз и приглашаем в обеденный перерыв практически. Итак, о Боттичелли. Вот давайте немножко вспомним, я не знаю, насколько вам известен этот художник, но дело в том, что две его картины, они просто стали такие поп-артовые, их просто растаскали вот на, например, стихи растаскивают на фразы, но практически все мы знаем, да, я помню «Чудное мгновение», ну да, Александр Сергеевич, да, выстреливает.
В разных интерпретациях.
В разных, да-да-да. Вот, и здесь вот то же самое, у него две известные картины, ну, самые такие популярные, это «Рождение Венеры» и «Весна». Вот, и я уверена, что если вы просто сейчас быстренько наберете в интернете, там, например, «Весна» Сандро Боттичелли, ну, сразу вы увидите, что да, безусловно, вот прям знакомое что-то есть. Ну, давайте мы о самом Боттичелли прям немножко вспомним, что это вообще был за человек. Я уже вот, например, делилась, что для меня Боттичелли является таким, ну, я не знаю, там, моим возлюбленным таком в живописи, обожаю просто вот его, вот, и самое интересное, что вот с годами эта влюбленность не проходит. Вот, я думаю, что это навсегда уже. Можно сказать, не влюбленность, а любовь уже. Итак, Боттичелли. Вот мне что в нем нравится? Нравится то, что у него вот идет потрясающее соединение такой вот идеи высокого духа с красотой и потрясающей гармоничностью. Вот иногда бывает так, что красота, гармоничность, эстетика, вот они присутствуют, а не хватает какого-то наполнения, да? Бывает так, что вот есть наоборот, вот какая-то идея, но она выражена как, ну, не совсем, может быть, эстетически. Я сейчас говорю даже про свое восприятие, да, у всех оно может быть разным. Вот, а для меня вот потрясающее соединение в Боттичелли, потому что это красота, это грация, это гармония, и в то же время это высокий дух. И Боттичелли сам, мне кажется, вот он как раз очень так автопортретен вот в своих произведениях, потому что человек, который, безусловно, очень много сделал для Италии того периода, он большой внес огромный вклад, был в доме Медичи, людей, которые на тот период, они просто... ну, вершили судьбами, вот, это был центр вообще практически не только Италии, это был центр мира, потому что оттуда шло все, там, да, и культура, и наука, и много-много что другое, кузница просто великих и замечательных, талантливых, вот, и Боттичелли, он, скажем так, был не просто на службе, он был в дружбе именно с братом, вот, Лоренцо Великолепного, с его возлюбленной, там интересные тоже такие были отношения, они Поймите все правильно, отношения были нормальные как раз. Интересные потому, что была именно такая очень сердечная привязанность сильная у него. Он любил этих людей. Не просто вот как работодателей, а именно как своих друзей, как свою семью. И когда случилось вот такое вот роковое просто несчастье, когда, значит, младший брат, он закрывает собой старшего, потому что на того покушаются, вот, значит, уходит вот этот его друг, умирает очень рано возлюбленная его, знаменитая Симонетта Веспуччи, которая является вот таким, да, вдохновляющим образом практически во всех работах Боттичелли, то мы видим, что у него такой интересный идет такой период некой пустыни, такой скорби, которую он проживает, которую он сублимирует где-то в искусстве. Мне кажется, в каком-то смысле это просто помогло ему выжить. Потому что вот это горе, он, скажем так, уходит вот не в черноту, когда ты прям совсем, да, вот на самое дно, а такое вот горе, которое переходит в грусть, а грусть, которая переходит в надежду, а надежда, которая переходит в свет. И поэтому ты смотришь просто на его работы и понимаешь, что вот присутствует во всей этой эстетике, этой грациозности вот легкий такой вот налет присутствия, просто некая тень вот этой смерти, но которая не конечна, которая переходит во что-то большее. Да, за смертью стоит жизнь, но стоит жизнь уже другая, вечная.
Временная разлука.
Временная разлука, да. Боттичелли в этом плане, он просто невероятно музыкален. Вот, там, к тому же, конечно, он поэт просто, он романтик. Вот самый натуральный романтик эпохи Возрождения. Там все присутствует, что потом будет позже именно в романтизме. Вот, и герои как раз, и вот эта трагическая любовь, и переживания, и много-много что другое. Вот, но это немножко как бы вам о портрете, может быть, ты тоже что-нибудь к нему добавишь, и перейдем уже к непосредственно картине.
Ну, в принципе, я уже
там можно уже, да?
Такими...
Хорошо, и добавить ничего. Добавить, слушай, про Боттичелли всегда есть что добавить.
Можно всегда добавлять, но я думаю, лучше перейти к работам.
Вот, давайте мы перейдем.
Уже непосредственно через них знакомиться с ним.
Да, начнем, наверное, мы, вот, друзья, по-моему, чуть-чуть просто начали говорить о картине «Поклонение волхвов». Она интересна, ну, тем, что, во-первых, на ней изображен сам автор. Ну, это, конечно, не такой нинью-ход, это художники достаточно часто делали. Вот, то есть он изображает себя, идущего тоже поклоняться волхвам, но интересно, он оборачивается на зрителя. То есть он как бы вас приглашает присоединиться к себе. Он говорит, а не хотите ли вы тоже прийти и поклониться младенцу Христу? Вот, потом там, конечно, эта картина писалась для некого прославления просто семьи Медичи, ну, прославление тоже поймите правильно, в хорошем смысле, да, то есть вот акцент на то, что Медичи являлись не просто людьми, которые деньги гребли, ну вот выражаясь так современным языком, они были люди, которые вкладывали деньги в вечное, и вот то, что мы сейчас с вами наблюдаем картины Боттичелли и многие другие, кстати, произведения искусства, это благодаря и тем людям в том числе, потому что они умели инвестировать деньги в не такие непроходящие ценности, поэтому мы можем, конечно, о них как о личностях судить по-разному, по их моральным каким-то поступкам и много что другое. Вот они, в принципе, и не претендовали на место быть как бы в сонме святых, но то, что они, безусловно, внесли свой вклад, ну, скажем, в мировую культуру, это, конечно, конечно. Вот, и как раз там есть такой момент, который, я думаю, ты сейчас нам расскажешь.
Здесь очень достаточно интересно. Дело в том, что они, семейство Медичи, основало братство волхвов, которые не только занимались, значит, поддержкой художников, да, поддержкой искусства, но они помогали бедным людям, тем, которые все равно были, имели место быть вот при их дворе, и они занимались благотворительностью. Это был такой большой, большой волонтерский, если так можно сказать, проект. Здесь, на этой работе, мы видим типичный сюжет для Венеции. На самом деле здесь современник не удивлялся, почему это вдруг Мария и Иосиф, вроде бы они жили тогда, 2000 лет назад, в другой географической обстановке, а здесь современная среда и современные люди поклоняются.
И не похожи на евреев,
да,
что является такой трендом.
Медичи,
да, трендом, да, просто
вот,
того
вот сегодняшние,
времени.
Скажем, там сделали нашу элиту общества, да, каких-нибудь там депутатов, богатых людей.
Слушай,
достаточно.
Слушай, это
идея, да?
Кстати, вот представь себе поклонение волхву.
Но в современном обществе это невозможно. Почему? Дело в том, что раньше такие вертепы устраивались на каждом углу практически. Было очень много храмов, да, и возле каждого храма вот это вот предрождественское время устанавливался вертеп. Иногда туда загоняли, в прямом смысле, настоящих животных, да, они там жили какое-то время, находились, вроде бы на холоде, да, но их там кормили, поили все, ставили статуи, фигурки красивые, иногда раскрашенные, иногда нет, Марии, Иосифа, Иисуса, а иногда даже зрители становились участниками этих событий.
Да,
они,
да,
значит, в сторонку отодвигали на какое-то время эти статуи, да, благоговейные, переодевались, да, и вот
ну,
да, играли
роль. Ну да, так ушел мистерия, перформанс,
да, да,
прямо вот здесь вот, да, здесь и сейчас.
И к ним, конечно же, присоединялись. Mm-hmm. Присоединялись знатные люди, присоединялись простолюдины, да, как зрители и как волхвы. Вот здесь как раз-таки Медичи выступают в роли волхвов. Но смотрите, интересно очень, что здесь такое все полуразрушено. Это древнеязыческий храм, который разрушился, да, который обветшал, устарел, и приходит Иисус Христос, который вот заменяет, приносит истину, да, теперь старое прошло, теперь все новое. Ну, поэтому картина, она тогда не вызывала, может быть, такого ажиотажа, если бы, как сейчас, изобразили наших, как мы уже сказали, современную элиту.
Да, во всяком случае, теперь, если вы будете смотреть на картину Боттичелли, то вот это вопрос, а почему же Иисус Христос и Мария, и вообще все семейство на каких-то развалинах сидят, где пещера, где ясли, где еще что-то, да, вот здесь важно понять, что у Боттичелли была вот эта интересная идея, высокая, да, как мы уже тоже, по-моему, говорили, но можем еще раз это повторить, что не полный отказ от старого, не нужно, скажем так, нужно вытеснять то, что было языческое, ну, в том плане, там, многобожие, там, и всякие вот эти вот дела, да, не, какие-то, может быть, непотребные уже в контексте христианского мировоззрения, но какие-то, безусловно, достижения в науке, в искусстве, в философии и даже где-то и в религии, в каких-то религиозных размышлениях, потому что вот там и Августин, и многие другие уже отцы церкви средневековья, они пользовались вот философскими трактатами, мыслями, идеями как раз греческих философов. Поэтому как бы эта мысль тоже не нова. Но, может быть, вам это будет интересно, может быть, вы об этом не задумывались, почему же все-таки. То есть это ни в коем случае не слияние того, что давайте, значит, мы оставим, вот, скажем, вот языческое, смешаем его с христианством, и будет вот такая некая мешанина. Здесь абсолютно не об этом речь, а о том, что нужно вытеснять вот как раз лишнее и оставлять хорошее. Для этого нужно, конечно, иметь определенную мудрость и тоже такое видение Божие.
Ну да, это не то, что новое привнести, да, христианство, а такой некий возврат назад к истокам. Ведь изначально люди верили в единого Бога, да, потом постепенно отошли, и начался вот этот политеизм страшный, жуткий, так называемое язычество. Поэтому наоборот, возврат такой назад к хорошему. Да, кстати, я не знаю, наверное, мы в этот раз забыли сказать, что у нас нет показа картин в нашем эфире, но, дорогие слушатели, зрители, вы можете всегда зайти в интернет, найти работу, о которой мы говорим, и посмотреть ее в разных качествах. Поэтому у вас, наверное, даже здесь больше шансов, да, найти.
Да, но мы работаем над тем, что все-таки эти картины, они всплывали в эфире, вы могли это лицезреть. Да, но сейчас все-таки вот интернет нам в помощь, набираем, открываем, мы действительно можем посмотреть это очень легко, буквально за одно мгновение. Поэтому вот пока мы говорим, вы уже, наверное, успели посмотреть вот как раз «Поклонение волхвов» Боттичелли. Вот.
И к следующей работе мы переходим, это «Венера», «Рождение Венеры», если быть точными. В прошлый раз мы немного касались уже, у нас оставалось прямо,
буквально,
не, да,
полторы минуты, поэтому мы просто маркерно так обозначили, так точечно все.
Ну, я думаю, у вас было время целый месяц, чтобы как-то детально, если кого-то это заинтересовало, изучить.
Может быть, даже кто-то уже съездил в Италию, да, и посмотрел непосредственно. Ну, а почему бы нет?
Прекрасное произведение. Ну, на самом деле, здесь Боттичелли показывает христианское возрождение. или, если быть точными, обряд вот этот крещения, вот это таинство рождения нового человека. Ведь, да, здесь на первый взгляд кажется такое достаточно не странное, да, такое языческое восприятие, да, обычное мифологическое повествование, и так подробно все рассказывается.
Плюс еще персонажи, да, вроде бы такие, да, неоднозначные, да, да. Ну, потом не вот святые апостолы.
Да, да, и так далее, но на самом деле здесь через призму такого язычества Тициан, простите, Тициан Боттичелли, конечно же, он показывает именно вот это вот христианство, именно того, как Господь действует с человеком и возрождает его посредством Иисуса Христа через вот такое мифическое повествование. Конечно же, он был человеком достаточно образованным, он изучал неоплатоников, которые были перед христианами, вот эту философию. И он брал оттуда, что называется, самое лучшее, то, что действительно касалось именно вот отношений со Всевышним. Но непосредственно в этой картине я насчитал аж целых 14 вот этих вот символов, которые реально могут на нас повлиять и изменить наше вообще восприятие этой картины. Не просто какой-то языческий миф, а каждый из нас, если мы, конечно же, верующие люди, да, возрожденные, мы можем увидеть вот эти качества, которые Господь нам подарил в тот момент нашего возрождения, да, святого водного крещения. Ну, в самом начале здесь мы видим Венеру, в центре которой картина, и она рождается из капель крови древнего бога. Ну, мы получаем возрождение посредством крови Иисуса Христа. Следующее здесь Зефир, вот это божество западного ветра. Дух Святой тоже используется, да, в качестве ветра, поэтому здесь Дух Святой играет огромную роль в этом возрождении. Затем здесь видим интересную особенность. Зефир — это как бы такая духовная любовь, Флора — это плотская любовь. Знаете, в возрождении люди не страдают неким дуалистом. Они уже не жители средних веков, когда душа — это вроде бы все здорово и замечательно, а тело — это все плохо, и мы должны отвергать тело. Здесь автор пытается показать, что на самом деле Христос в самом начале своего служения говорил о том, что и то, и другое, оно прекрасно. Да, тело, оно заражено грехом, но, знаете, душа тоже. Но когда приходит в нашу жизнь Христос, он возрождает не только душу нашу прекрасную, но и тело наше становится прекрасным. Поэтому здесь вот такое единство и души, и тела, все Господь может преобразить. Одежду, которую дают ей, вот такое вот покрывало, которое так вот легко касается ее, это на самом деле одежда праведности, которую нас Господь облекает. И при крещении, раньше, кстати, крестили обнаженных, и здесь вот для зрителей не было таким что-то шоковым, удивительным. Вот сейчас крестят там в красивых одеждах или в обычных. А тогда крестили обнаженными, и после крещения давали новую красивую одежду. И вот как раз-таки вот это вот здесь и происходит. Затем здесь вот эта раковина как раз-таки повествует о рождении. Пурпурная мантия — это символ власти. Ну, Христос нас наделил царственным священством. Затем здесь роза используется. Шипы, да, любовь жертвенная, она требует определенного посвящения от каждого из нас. Ветка мирта — это благословение. Господь нас одаривает обилием благословения. Маргаритка — это символ не только Богородицы, это символ чистоты, кротости, невинности. То есть у возрожденной души, у возрожденного человека присутствуют вот эти вот светлые качества. Здесь есть плющ. Вот это растение означает верность, преданность, привязанность некоторую к Иисусу Христу. Вот эта вот душа, она стремится к Нему. Камыш говорит о некой скромности. Теперь у нас истинные качества Божий. И, наконец-таки, вот это вот анемон, да, растение, цветок красивый, говорит о трагической любви, что мы можем однажды и пожертвовать собой ради Иисуса Христа. Мы от чего-то отказываемся в своей жизни, в том числе, когда мы следуем за Ним. Ну и самое последнее, на что хотелось обратить внимание здесь, это апельсиновое дерево, это знак надежды. Даже если будет плохо, даже если будут на розах шипы, и мы поранимся, да, все равно будет все хорошо, потому да, что это символ надежды на вечную жизнь, на спасение. Поэтому вот Венера совершенно по-другому для меня открылась еще очень давно, во время изучения вот истории искусств, во время изучения этой темы, именно как вот такое христианское возрождение.
Послание, да, такое, да?
Да, именно вот как мое возрождение, что однажды Господь меня возродил.
Интересно, апельсиновое дерево – это еще символ и дома Медичи. Вот как раз. И очень часто тоже его используют в своих картинах Боттичелли, и понятно почему, потому что мы уже об этом рассказали. Но хочу сказать, что Венера, вот когда смотришь на нее, действительно, это такое эстетическое наслаждение. Думаешь, ну как можно, вот действительно удивляешься гению Боттичелли, как можно все это настолько музыкально, поэтично, красиво все это донести. Я говорю, и не просто красиво, понимаете, здесь красота не про гламур, вот здесь совершенно про другое. Другое, да, вот про высокую эстетику, про то наполнение, которым сейчас как раз рассказал Алексей, и все это читается, передается через образы, которые он создает. Но здесь можно спросить, например, да, почему так сложно? Вот почему обязательно нужно, например, брать и вот то, о чем ты сейчас рассказал, именно изображать, проектировать, посылать некое такое послание, как мы сейчас говорят, да, вот через такую сложную форму.
Ну, на самом деле, это все в эпохе познается, в своей. Мы живем в 21 веке, да, и мы привыкли к такой простоте, мы привыкли к фастфуду, когда все легенькое такое, простенькое нам подается, мы не любим каких-то загадок, мы не любим размышлять, нам надо вот все такое разжеванное на блюдечке, что называется, остывшее, тепленькое поднести. А тогда нет, люди, они любили очень изучать, люди любили копать, и поэтому они нуждались в таких образах, нуждались в символах. Если посмотреть на произведения того времени, да, Данте Алигьери пишет свое вот это вот литературное произведение, там же куча символов, да, там все не так однозначно. Это побуждало зрителя, если мы говорим в данный случай об этой картине, задуматься о вечном через вот такую вот аллегорию. На самом деле это полезно, я думаю, в нашем 21 веке, тоже вот для авторов, для современных художников вот это вот послание тоже каким-то образом зааллегорировать, если так можно выразиться.
Смотри, например, если мы говорим, допустим, о том, что раньше, опять же, в Средневековье, даже в более раннее время, потому что это все-таки Возрождение, а если говорить о более раннем периоде, люди, не владеющие грамотой, они приходили в церковь, и там они именно через картины, через фрески, они узнавали, что же происходило именно на страницах Священного Писания и в реале, то есть они как бы познавали эту историю. Но вот здесь надо сказать, что Боттичелли – это не просто проповедник вот, в чистом своем виде, это художник прежде всего. Поэтому мы здесь говорим о понятии высокого искусства, когда человек берет и что-то очень важное помещает в интересную форму, понятную, читаемую для большинства людей того времени, как мы уже сказали. Да, и эта форма должна быть именно сложной. Это как некий ребус, который ты разгадываешь, это приносит тебе тоже определенное удовольствие, и ты двигаешься в этом вперед, и, значит, используя свой ум и душу и так далее. Потому что сейчас, например, если вот мы говорим о современных тенденциях, даже современное искусство, оно склонно именно к упрощению. Да, вот, например, там разные какие-то инсталляции, там еще что-то, с одной стороны,
все очень
такое просто, сложно, да, да, и здесь очень многие даже не понимают вообще, какое это отношение имеет к искусству, там стул, на котором смятая, допустим, газета лежит, значит, и еще что-то, и вот на это направлен луч прожектора, смотри, любуйся и догадывайся, что это. Но тем не менее, да, в этом тоже есть свои смыслы, есть определенное такое, как бы есть послание. Другое дело форма, через которую ты это послание передаешь. Вот раньше она была более сложной, такой, безусловно, эстетичной. И, честно говоря, мне она нравится больше. Ну уж извините. Ну, да, да?
Потому что Бог
не кидайте
сложный,
в меня тапками.
Да? Многогранный, ну, да, на да, самом да. деле. Да. И тогда люди это понимали прекрасно. То есть зритель там не видел обнаженную девушку, а он видел именно вот возрождение души.
Да, то есть это совершенно не про ню, ребята. Да, это другая тема. Да, вот не про такой эротизм. Вот, хорошо, давайте мы все-таки, наверное, к тому, что почему же Боттичелли свои картины жёг. Потому что, друзья, интересный такой наступил период во Флоренции. Она, можно сказать, делится на два периода в жизни самого Боттичелли. Это период, когда он был, значит, приближённый у Лоренцо Великолепного, и период Савонароллы. Опять же, я уверена, что люди нас слушают просвещенные, наверняка это имя на слуху. Савонаролла – это католический монах, который в свое время просто перевернул жизнь Венеции, жизнь церковную, жизнь общественную, культурную в том числе. Значит, что произошло? Вот интересно, Савонаролла – человек, который, ну, скажем так, простого происхождения, из народа. Он... значит, свои претензии определенные предъявлял церкви и обществу, которые выражали следующим: они не новы на самом деле, не новы, потому что, собственно говоря, он говорил о том, что церковь, она погрязла в разврате, в роскоши, что она не обращает внимания вот на нужды простых людей, что церковь вообще отошла далеко от истин Христовых и сейчас вообще представляет собой, ну, какой-то загон, какое-то стадо животных, там, значит, выражение вот у него очень интересное, давайте прямо вот почитаем, чтобы не быть здесь такой многословной. «Долой этот человеческий позор», говорит Савонаролла, «никакой пощады, никакого примирения, долой бесполезные книги, долой фальшивые красноречие, фальшивую красоту, фальшивую науку, которая питается лишь гордостью. Долой Рим, долой церковь, долой веселье, долой всех, кто живет в веселье и кто живет весельем. Прекратите игры, прекратите балы, закройте трактиры. Теперь время рыданий, не праздников. Готовятся великие бичи, сильные мира скоро умрут. Италия станет добычей иностранцев, будет страшное смятение, война», ну и так далее. Значит, и, соответственно, вы понимаете, да, вот здесь вот, значит, когда он говорит про всякий человеческий позор и про «долой», значит, всякие книги и так далее, то есть он выступает против культуры, против науки, потому что, на его взгляд, все это тормозит церковь, и не просто тормозит, а разлагает ее. И вот здесь можно сказать, а, собственно говоря, ну, с одной стороны, да, почему же все-таки, ну, Савонаролу сразу не взяли и не побили камнями, почему же, например, там папа тут же его не поджег на первом ближайшем костре, они пылали там, извините, на каждом квартале. Вот представьте себе, да, папа еще пытался договориться с этим человеком. А почему? Потому что раньше все-таки статус монаха и статус церкви был очень высок для общества в глазах людей, и, ну, просто нельзя было вот взять его и как разбойника с большой дороги вот ни за что, ни про что. И там, значит, доминиканцы рассматривали вот его речи, его постулаты, в принципе, особо не находили никакой ереси, потому что помимо эмоционального вот этого бума, то есть, в принципе, он говорил то, что вот, ну, как бы, ну, вроде как бы, значит, соответствовало, да, Писанию.
Пророк в этом, да, стиле, да, да, в стиле Иоанна Креститель.
Вот, абсолютно, да, такой вот просто тоже устраивающий некие перформансы, шокирующий, эпатирующий, привлекающий внимание. Вот, и, собственно говоря, люди, понятно, люди прислушивались. Почему? Потому что это отвечало их запросу. Ну, это элементарно, простые люди хотели есть. Извините меня, когда человек голоден, и он смотрит, как живут рядом близлежащие, ну, он понимает, что это что-то не так в этом мире, правда, и, наверное, не Бог это устроил. Хотя не забываем, что это не человек 19 века, если мы вспоминаем о нашей революции, это человек все-таки средневековья, а человек средневековья — это человек парадигмы своей, матрицы, вот, в которой говорилось так, что вот у каждого своя судьба, и вот, например, кто-то именно от Бога предназначен, вот, предназначен быть королем, кто-то крестьянином, и крестьянину никогда не быть, допустим, я не знаю, там, ремесленником, не быть еще кем-то, то есть вот ты родился в своей планете, и все, и только так. Поэтому непросто было тоже. Знаете, там еще было далеко до американской мечты, что вот ты никто, а потом можешь благодаря своему труду, там, не знаю, чего-то добиться. И поэтому что происходит? Вот эта вот идея Савонаролы, она захватывает не только простых людей, она захватывает еще и элиту. Потому что, ну, вспомните нашего Чехова, вот эти рефлексирующие метания нашей интеллигенции, да, как жить, что жить, там, вишневый сад, вот эти вдохи, вздохи, вернее, потому что и комфорт определенный — это то, что является частью жизни человека, да, богатого, там, статусного, и в то же время, так как он читает, так как он размышляет, так как он чувствует, да, он понимает некую несправедливость, и несправедливость, участником которой является и он, и поэтому вот эти вот вопросы: а что же делать, а как выйти из этого круга, человек, конечно, себе ставит. И вот приходит, пожалуйста, Савонаролла, да, это средневековье, я говорю, это ожидание все время второго пришествия Христа, это обличение, в принципе, тех явлений, которые на самом деле присутствуют. И, конечно, это людей захватывает. И вот интересная такая деталь, значит, там папа все пытался примириться с, значит, товарищем Савонароллой, но никак. Савонаролла, значит, там папу, значит, тоже критиковал в пух и прах. В конце концов, папа отлучил его от церкви, Савонаролла отлучил от церкви папу. В общем, все было красиво. Но Боттичелли, как человек, который является художником, тонко чувствующим впечатлительным, реагирующим. Конечно, да, он тоже, вот, скажем так, поддался вот этому какому-то определенному влиянию этой харизматической личности, потому что, безусловно, несмотря на все перегибы, на все вот эти вот, ну, скажем так, на все поведенческие такие моменты, которые, ну, достаточно критичны, вот, о них можно поговорить, но это отдельная передача. Вот, несмотря на это, безусловно, это была личность харизматичная, за которой шли люди, которые слушали, которому хотелось верить, вот, что, собственно говоря, и произошло. И поэтому Савонарола как раз призывал сжигать и произведения искусства, и книги, избавляться от роскоши, причем именно сжигать. И есть разные версии. Есть версия, что Боттичелли действительно что-то притащил и сжег. Есть версия, что нет, все-таки он этого не делал. Но факт в том, что мог ли он принести свою картину, допустим, какую-то работу или работы, которые, например, рефлексируя под вот действием речей Савонаролы, он посчитал, может быть, недостойными, еще что-то, что он мог их сжечь, да, вполне возможно, он мог их сжечь. Но закончилось это, друзья, тем, чем обычно заканчиваются подобные истории. Сначала жгли картины, а потом сожгли самого Савонаролу. Вот, потому что все-таки, если мы посмотрим, то вот интересно, да, хорошая идея, такая идея вроде бы здравая, которая говорит о том, что церковь надо периодически как-то встряхивать, очищать, потому что все мы люди, и иногда даже сама церковь заходит просто в такую уже сторону, далекую действительно от того, от той точки, от которой она двигалась, что да, надо что-то делать, какие-то решающие действия. Но вот во всем этом интересном сложном пути, пути очищения, человеческая личность все-таки дает о себе знать, и человек очень сильно увлекается, очень сильно, скажем так, его тоже разносит, и он уже начинает творить, ну, может быть, не совсем волю Божью, а все-таки больше свою. И мы видим это, кстати, в проявлении очень многих отцов церкви, которые пытались изменить, реформировать это. Конечно, и Савонаролы, и Мартин Лютер, там, и многие
Францис
другие.
Кассиский
и Франциск Ассизский, да.
Кстати, у него получилось вот договориться с папой.
Да, вот это вот уход в крайность, но у Франциска, у него все-таки, в отличие от Савонаролы и Лютера, у него не было бунта там. То есть у него все-таки больше было...
Там, знаете, еще и папа. Папа был помягче.
И папа помягче.
Смог,
слушай, ну и он был другим человеком, ну, просто конечно, сам Франциск. Да. Он был другим, и у него были, как бы, скажем так, может быть, идеи похожие на, безусловно, вот на то, о чем мы говорили, но имели одну другую форму выражения, поэтому можно было,
ну, да,
больше
они
договориться.
Точки соприкосновения,
нашли.
Как нашли. Можно договориться. Ну,
да. И... Так что, друзья, вот таким образом, да, вот сегодня мы затронули этот интересный фрагмент жизни самого Боттичелли, вот. Но надо сказать, что, слава Богу, все-таки, что этот период закончился, и благодаря тому, что он закончился в том числе, мы с вами можем лицезреть эти прекрасные работы не только в репродукциях, но и вживую, если нам так посчастливится, и мы поедем в Италию, посмотрим на эти шедевры, мы увидим, что это настоящие живые послания, которые говорили и в то время, и продолжают говорить сейчас. Вот это удивительно. Я думаю, это Боттичелли сколько уже нету?
Да, ну, почти, не знаю, 500 лет, наверное.
500 лет уже. С лишним,
ну,
да?
Вот,
вы представляете, а вот 21 век на дворе, а мы об этом человеке говорим в эфире, да? Ну, не только мы, конечно. Поэтому это все-таки очень многого стоит.
Вкладывайте вечное, да?
Точно. Друзья, ну что, сейчас на небольшую перебивочку тогда, да, и мы начинаем уже так знакомить вас с Тицианом, или, может быть, не знакомить, а какие-то новые грани его открывать. Поэтому, пожалуйста, оставайтесь с нами. Буквально вот на несколько секундочек мы уйдем, и потом вернемся.
Вы с нами не согласны? Имеете свое мнение? Хотите задать вопрос? Мы ждем вас в эфире передачи «Шалом». Звоните по телефону прямого эфира 8 800 333 1706. Мы рады вам.
Так, друзья, ну вот мы здесь в эфире. Продолжаем мы говорить о великих художниках, о том, как же они... Интересно, вот смотрели на библейских персонажей, как они трактовали историю Библии, события и образы еврейские. Вот, ну, кстати, да, Мы закончили с Боттичелли. Грустно, конечно, мне об этом говорить. Закончили. Ладно, просто задернули завесу. Вот,
значит, еще будет у нас время.
Да, продолжаем. Продолжаем двигаться дальше. И мы видим вот просто, да, так вот, скажем, впереди фигуру, вот, которая именуется Тицианом. А вот это тоже такая, как бы, ну, глыба просто эпохи Возрождения. Mm-hmm. Уверена, что тоже вы знаете его работы. Может быть, они не такие поп-артовые, как боттичеллевские, уверена, да? Ну, конечно, потому что вот «Весна» и «Венера», вот я помню раньше, но они вот просто...
Ну, это еще действие Советского Союза,
и
да,
это тоже,
вот,
конечно,
кстати, библейские сюжеты не особо пропагандировал, но вот именно мифологию... на достаточном уровне.
Да,
но теперь мы знаем, да?
Теперь мы знаем, про что там истина, на самом деле, да, друзья, что там не просто девушка обнаженная, да, красивая. Да. Вот. Так, ну, давайте о Тициане.
Ну, Тициан — это у нас представитель высокого позднего уже Возрождения. Очень интересно, всегда удивляло, что такое ощущение, как будто бы он не знал дату своего рождения. Один из таких немногих людей. Однажды он в переписке называет дату рождения 1474 год, но все искусствоведы сводятся, что это, возможно, там что-то запамятовал. Ну так, минус 14 лет, да, своей жизни. Нормально так, да? Вот. И ставит дату его 1488-90-е годы. Да, убавляя ему 14 лет. Ну вот такая интересная его биография. Родился он в семье государственного военного деятеля. И практически сразу отец заметил его склонности к рисованию, отдает его к художникам, как тогда было модно, популярно. В 9-10 лет он уже занимается в мастерской, он приезжает в Венецию, конечно же, в Центр искусства, культуры, он работает Донателло Беллини, затем он учится у Джорджоне, этого известного художника, и проучился он у него, надо сказать, не так долго. Дело в том, что эпидемия чумы, к сожалению, к огромному унесла жизнь вот этого замечательного представителя Возрождения Джорджоне, и Тициану пришлось пережить вот эту трагедию на начальном этапе своего творчества. Но, с другой стороны, здесь, конечно же, есть всегда и обратная сторона, да? Мы видим то, что это позволило ему освободиться от вот такого влияния Джорджоне и на своих уже работах идти к вырабатыванию своего стиля. Если мы посмотрим на ранние его работы, сегодня мы на них посмотрим, там еще прослеживается вот эта вот идея раннего Возрождения, влияния своего учителя, даже если быть точным, учителей, а уже потом впоследствии он постепенно находит свой стиль, вот это выражение, которое даже, ну, наверное, последние работы, они даже перескакивают, грубо говоря, его эпоху, и уже похожи на работы современных импрессионистов, да, того же 19 века. Ну, давайте...
Ну, вот этим он и интересен, да.
Да, обо всем по порядку. Ну, да, еще вот к слову о его биографии. По характеру, как отмечали современники, он достаточно был неторопливым, рассудительным, такой спокойный венецианский художник. Но он прекрасно знал и греческий, и латынь, разбирался в греческой философии, конечно же, в Священном Писании, и все это отражалось на его работах.
Ну, надо сказать, что вообще вот те люди, о которых мы говорим, человек эпохи Возрождения, это человек разного развития. Мне кажется, на мой взгляд, вот за этим такое некое будущее, некий тренд, потому что, например, если нас пугают, что очень многие профессии вообще отойдут в сторону, потому что очень все будет там, это и компьютеризировано, и там, значит, с всякими роботами и так далее, ну, не знаю, очень даже вполне возможно, но вот что останется все-таки в таком, как бы, в тренде незаменимо, по большому счету, это, конечно же, чувство, сфера чувств, значит, и творчество. Поэтому вот очень интересно, что как раз Возрождение — это некий такой синтез, где как раз люди развивались в гармонии, то есть важно было заниматься и точными науками, и важно было обязательно заниматься творчеством. И практически все художники, они владели каким-то музыкальным инструментом, они писали прекрасные стихи, вот, и мы даже Микеланджело писал сонеты своей возлюбленной и писал стихи Богу, представляете? Вот суровый такой вот прям брутальный...
Монументалист
Микеланджело, да. Вот, поэтому это я просто к тому, что и математики могут быть романтиками, друзья, пишите стихи. А мы к Тициану, да, возвращаемся, мы посмотрим на первую его работу.
Да, которая называется «Мадонна с младенцем» или «Цыганская Мадонна». Вот такое странное название, 1512 год. Небольшая работа. Это был очередной заказ, как раз-таки практически после смерти своего учителя, но здесь, наверное, мы первый раз соприкасаемся с таким явлением, как Мадонна приобретает нормальные для нас библейские еврейские черты.
Вот, да, вот. Друзья, вот здесь вот как раз вот эта фишка, о которой мы говорили, то есть когда Тициан снимает табу, некий запрет именно на изображение Мадонны, потому что мы говорили, Мадонна — это всегда ну, такая вот именно европейская женщина.
Современная.
Современная, женщина, да, именно вот как раз белокурая, там, значит, белокожая и так далее. А здесь мы, перед нами предстает именно как раз образ такой вот какой-то именно полуцыганской, полуеврейской, но явно не европейской женщины по чертам лица.
Хотя на фоне европейского пейзажа.
Хотя на фоне европейского пейзажа, да.
Пожалуйста, вам.
Да, вот да. Но самое интересное, что это даже не итальянка. Это именно как раз черты, как раз характерны именно вот для...
Поначалу я как-то даже не поверил названию картины. Я почитал искусствоведов, действительно, все сходятся к мысли, что это вот не итальянка уж 100%, скорее всего, еврейка. Ну, тогда мы знаем это отношение, противостояние, к сожалению, церкви и Израиля.
Поэтому назвали не еврейская,
а
цыганская, да, Мадонна.
Красиво обыграли, но все равно мы знаем трагизм и цыганского, и еврейского народа. Ну вот здесь вот мы сталкиваемся с первым изображением, поэтому не Эль Грек, который первый начал евреев делать евреями, да, библейских персонажей, а вот, наверное, это у нас Тициан, который
наше
первый
с тобой открытие,
осмелился,
кстати.
Да. Вот надо запатентовать.
Точно. Тициан, который первый сделал шаг в эту табуированную тему, да, то есть вдруг, представляете, Мадонна, то есть такой святой образ вообще для всего христианского мира, и вдруг она... еврейка. Ну, это просто было бомбически, на мой взгляд, такой конкретный вызов. Вот. И, тем не менее, все-таки эту картину приняли, ведь ее не уничтожили, да, там самого Тициана тоже не предали анафеме, это тоже, кстати, очень интересно. Если мы посмотрим вот на эту работу, мы увидим там интересный такой момент, вот сзади нее вот такое вот полотно, оно так вот зеленоватого цвета, с такими интересными тоже рисунками, в котором тоже идет такой некий небольшой намек на ее принадлежность к еврейству, потому что рисунок на этом полотне, он тоже далеко не флорентийский, вот с какими-то, знаешь, там цветами, какой-то узор, там парча и все такое. А именно вот так интересно, как будто бы это даже было спрятано где-то в сундуке, потом это полотно вытащили, видишь, там даже квадратики такие, да, остались. Вот. И, значит, вот как раз такая драпировка, закрывающая часть пейзажа. Как обычно, где-то некое такое послание о такой проекции существования двух миров, мир земной, мир небесный, в котором мы существуем и в первом, и во втором. Вот. Здесь тоже интересное изображение самого младенца Иисуса Христа, вот, который, значит, тянет за рукав своей мамы. Ну, достаточно классическое прочтение одежды самой Марии. Это красная, то есть символ крови Христовой. На ней белое и голубое, да, вот символ чистоты и небесности, да, самой Марии. Коричневое, золотистое тоже, как говорится, признак некого царского достоинства. Вот. И ее поза тоже, ее взгляд определенный, да, в котором читается некое спокойствие, спокойствие, достоинство и смирение, конечно, перед предстоящими событиями, потому что без смирения невозможно принять то, что произойдет впоследствии, не разрушив себя. Поэтому вот интересное такое прочтение этой картины.
Но мы двигаемся дальше, да? Время
обязательно.
Время у нас бежит неумолимо.
Оно просто тыгдыкает.
Я думаю, здесь нам надо все равно остановиться, да, на какое-то, может быть, мгновение, на вот картине, которая называется «Воскресение Христово». Даже это не картина, а целый полиптих. Это 5 картин, которые объединены вот этой общей темой воскресения Иисуса Христа. Ну, во-первых, необычная сама постановка, полиптих, да, 5 сюжетов разных, и в одну картину их невозможно объединить, потому что здесь воскресение в центральной части, в левой, в правой, в верхнем — это Благовещение, и внизу мы видим в левом углу — это современники, те, которые поклоняются воскресшему Христу, а в правой части — это мученик святой Себастьян, который пострадал за Иисуса Христа. С одной стороны, здесь торжество, вот такое некое явление Христа на флорентийском пейзаже, таком торжественном, но в то же самое время мы видим, что Иисус, да, Он побеждает смерть, да, теперь крест — это не орудие казни, а вот такой некий символ, символ победы над грехом, над злом, но в то же самое время здесь имеет место быть и трагизму, потому что, ну, во-первых, радостная весть слева — ангел говорит Марии, но оружие пройдет через нее, и мы видим ее такую некую и печаль, и, возможно, откровение о будущих страданиях. ее возлюбленного сына и своих страданиях. И в правой части, опять же, внизу мы видим вот этого мученика Севастьяна, что за Иисуса Христа это не только вот такая легкая прогулочка, да, победная с какими-то знаками триумфа, но это и страдание за него, если нужно. Ну, так, к слову, немножко о святом Себастьяне. Он был достаточно влиятельным человеком в своем обществе, и император его решил казнить за то, что он был христианином. Ему предложили отказаться, но он сказал: «Нет, я хочу соблюдать верность Иисусу Христу, который однажды спас и изменил мою жизнь». Его казнили мученической смертью, семи вот этими стрелами, да, убили его, и вот здесь вот он представлен в образе такого страдания, и для всего западного мира это был такой образец верности Иисусу Христу, человек, который променял вот это вот все земное на небесное, на служение Богу. И поэтому здесь такой посыл, на мой взгляд, каждому из нас, да, и здесь вот современники преклоняются перед Иисусом Христом, что мы не только будем с Ним царствовать, но и страдать. Действительно, это имеет место быть. Но в конце концов все будет хорошо. Христос будет хорошо, победил, да. Смерть, да, победил.
Он с нами, вот да, тьму. Причем интересное такое прочтение самого воскресшего Христа, да, немножко такое тоже, я бы сказала, революционное, вот, значит, он в интересной позе с флагом, знаменем, вот, но я думаю, что, не знаю уж, насколько здесь такое, конечно, революционное прочтение, нет, конечно, но просто вот это вот ощущение силы победы над смертью, торжественность некая, то, что вот некий такой гимн победе в том, что Христос воскрес, и воскрес ради нашего оправдания. Помните, как говорил Павел, что если Христос не воскрес, значит, все тщетно. Вот. И здесь как бы некий гимн такой все-таки этому событию потрясающий. И, конечно, вот то, что ты сказал, это именно сложное такое важное понимание пути человека со Христом. Это радости, это победа, но это и страдания, и выбор, и, конечно, в результате определенные награды. Хорошо.
Да, и вот здесь вот тоже буквально пару слов. Ранняя церковь больше говорила о воскресении Иисуса Христа. Потом все перешло к страданиям, к его крестной смерти. Всегда в алтарной части крест, да, напоминание о страданиях. А здесь возрождение. Мы как бы опять возвращаемся к такому протохристианству, к начальной стадии. И здесь автор и показывает нам вот это воскресение. Нет такого распятия, да, нет креста. Он символ, символ воскресения Иисуса Христа. Ну, и мы двигаемся дальше, да?
Завершим мы сегодняшний эфир наш замечательной картиной «Кающейся Марии Магдалины».
Она очень-очень известная.
Одна из популярнейших, да, у Тициана. Да. Вот, хотя мы вот только поняли с Лешей перед началом эфира, что мы говорим о разных картинах, но ладно, да, ничего. Послания одинаковые. Вот.
Ну, кстати, эту Марию Магдалину, кающуюся, если быть точными, вы можете лицезреть в Санкт-Петербурге, в вернисаже, поэтому отправляйтесь туда, берите билет.
И... Это ближе, чем в Италию.
Да, да, гораздо ближе, гораздо проще, и там вы ее можете увидеть. Но сразу хочу сказать, что рама мне ее не понравилась и не нравится до сих пор. Я как-то привык ее читать.
Надо поговорить с администрацией Эрмитажа на этот счет, да, с искусствоведами.
Ну, здесь типичный сюжет, да, кающаяся Мария Магдалина, но, опять же, очень интересное прочтение. Это женщина, которая вот читала Слово Божие, читала Священное Писание на черепе, да, на символе такого некого прошлого. И вот она оставляет вот этот свой сосуд, оставляет то, что ей было дорого, и она кается, она идет, обращается к Богу, к Всевышнему. Вот этот вот взгляд, вот эта мольба о прощении. И, скорее всего, мы можем понять, что жизнь-то ее была не совсем приличной, не совсем хорошей. Там много-много грехов. Ну и зная, конечно же, библейский контекст, мы можем это сказать. И знаете, здесь вот, ну, некое присутствие обнаженности, но оно, опять же, ну, как будто бы не специально, и так на самом деле и есть. То есть ей все равно на себя, у нее там упало одеяние с ее плеч, но ей все равно, она вот сейчас молится в таком неком, даже если можно сказать, экстазе, обращается к Богу, и ей важно восстановить с Ним отношения.
Я думаю, здесь, знаешь, интересная такая мысль, когда, помнишь, свершилось грехопадение в Эдемском саду, Иисус, отец, да, спрашивает, Бог, да, спрашивает Адама: кто тебе сказал, что ты наг? Вот когда он начинает прятаться там где-то в кустах, он говорит: выйди, он говорит: я наг. Он говорит: кто тебе это сказал? То есть вот это вот понимание наготы и прочтение после грехопадения, да, это один сценарий, потому что вот Бог показывает, что когда человек находится в его свободе связи и с ним, вот эта нагота, она другая, она по-другому воспринимается, по-другому читается. И мы знаем, что Адам и Ева были без одежд, когда они были в саду, они общались с Богом, и ничего их не смущало. Поэтому вот это, вот, мне кажется, тоже отсылка к некой интерпретации. Уже не знаю, я не буду выдавать это за идею Цициана, вот, но мне кажется, прочитать это вполне возможно, что вот эта вот нагота, она читается именно таким образом, что, как и Давид танцевал перед ковчегом Завета, тоже там с практически ногой, и его осуждали за это люди, он говорит, а я наг перед своим Господом, я открыт перед ним, как ребенок, открыт перед отцом. И когда ты как бы каешься, когда ты исповедуешь свои грехи, то ты как бы возвращаешься немного вот в тот Эдемский сад еще до момента грехопадения. Ты восстанавливаешь свои отношения с Богом и приходишь в совершенно другое какое-то ощущение и пространство. Поэтому здесь нагота действительно, она читается совершенно по-другому. Это совершенно не эротизм. Это открытость перед Богом, доверие, возвращение к Нему и в каком-то смысле именно освящение.
Да, именно поэтому крещение-то как раз-таки принимали обнаженными, да, не потому что одежды там были дорогостоящими, да, в том числе, но это как раз-таки возврат вот к тому Эдему. Наг рождается человек, нагим его создал Господь, и здесь он опять вот таким обнаженным, открытым выступает перед Создателем.
Друзья мои, ну что, спасибо, что вы были с нами. Я надеюсь, что мы смогли вас как-то, знаете, вдохновить, немножко мотивировать вот, на то, чтобы что-то интересное, прекрасное происходило в вашей жизни, чтобы вы думали на самом деле о библейских историях, задумывались, сравнивали, задавали вопросы, конечно, приезжали, смотрели на подлинники и, конечно же, читали Писание, имели свою интересную позицию, транскрипцию тех или иных событий. Спасибо, Леш, спасибо тебе огромное. Спасибо. И, как всегда, до следующего эфира. Счастливы, и Бог вам в помощь.
Всего доброго.
Шалом.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.